Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Вот рюмочная, межеумочная, а там и Месопотамия, Яузы, Москвы, реки.
В радиоантологии современной русской поэзии стихи московского поэта, художника, скомороха Виктора Коваля.
Девочка домовая, кем тебе доводится, ведьма-девица, плакают родичи в дом ходучери, как бы получше.
Виктор Коваль, минут через 20. Начнем же с другой литературы. В марте 1998 года у меня в «Поверх барьеров» в передаче «Мой папа – гений» впервые прозвучало интервью с Дмитрием Владимировичем Набоковым, переводчиком, оперным певцом, литератором. Недавно, перебирая свой архив, я еще раз послушал это интервью и подумал, что в нем есть несколько эпизодов, которые нуждаются в комментарии. Вот почему я пригласил в студию моего коллегу Ивана Толстого. Иван не только мой коллега, но и историк культуры, прежде всего культуры русского зарубежья. Иван, давайте вначале послушаем фрагмент, в котором Дмитрий Набоков отвечает на вопрос, кто вы, американец, итальянец, швейцарец, русский.
Кризиса национальности у меня никогда не было. Микрокозм идеальной счастливой семьи на своеобразной русской почве, если хотите, заменил нужду куда-либо принадлежать. Горжусь своим синим американским паспортом. Вспоминаю с радостью синие американские горы, появлявшиеся на горизонте как миражи. Горжусь гарвардским образованием. Люблю Америку со всеми ее недостатками. С радостью провожу часть года у себя на флоридском солнце. С Италией я познакомился, когда мне было 25 лет. Я приехал выступать, кончать музыкальное образование. Выступал на оперной сцене и даже на кинематографическом экране. Переводил, продолжаю переводить сочинения моего отца на итальянский. Участвовал в автомобильных и моторно-лодочных гонках. Еще теперь сохранил за собой не только домик на Сардинии, но и самое главное – невесту-сотрудницу. Гениальный мозг словистки, созревший на средиземном солнышке.
Иван, по-моему, Дмитрий Владимирович просто звучит как супермен, баловень судьбы. Хотя вот меня, кажется, растрогал последний абзац, который выдает то, что для него все-таки русский язык – это домашний язык, семейный, интимный язык. Иван, вы знаете, кто же все-таки вот эта вот словистка с гениальным мозгом, созревшим на средиземноморском солнышке?
Вначале я хочу сделать вам комплимент. Вы очень великодушны к русскому языку Дмитрия Владимировича. У него не просто домашний язык, не стандартный, не шаблонный, но он, конечно, выдает счастливого барского ребенка. Это язык и с ошибочками, и со странно перенесенными ударениями, я не хочу сказать неправильными ударениями, но с ударениями, в которых такая глубокая и старая Европа звучит. Такие вивлеофики слышны, старые, роскошные вивлеофики с каким-то уже давно отжившим архаическим оперением в этих словах. То есть это райская птица, которую в своем домашнем раю взрастил писатель Сирин. А что касается вот маленького комментария, я знаю, кто эта невеста-словистка с гениальным мозгом, как говорит Дмитрий Владимирович. Это Серена Витале, действительно великолепная ученая, специалист по пушкинской эпохе, не только по пушкинской, она и переводчица, но в свое время, как раз вот в середине 90-х годов, она выпустила книгу, посвященную пушкинской дуэли. Казалось бы, что итальянская словистка и пушкинская дуэль, что тут может быть нового, где новые слова? Оказывается, это вся книга о новом. Серена Витале, пользуясь своими европейскими связями и знакомствами, знанием нескольких европейских языков, своей образованностью и своей западностью, как статусом, психологически невероятно важным для того человека, к которому она явилась в гости, она получила драгоценнейшие письма из пушкинской эпохи, пришедшие и так в этом чемодане на чердаке, пролежавшие на протяжении полутора столетий. Она пришла к потомку Жоржа Дантеса, к барону Геккерну. И ей, Серене Витале, и только ей, а никому бы то ни было до нее, он вынес этот чемодан и дал скопировать на домашнем ксероксе эти письма. Это была переписка Жоржа Дантеса и его приемного отца, барона Геккерна. И из этих писем следовало то, о чем всегда хотели знать все пушкинисты и все поколения русских людей. Так был ли роман у Натальи Николаевны Пушкиной и Дантеса? И ответ очень драматический и очень волнующий. Да, был роман. Наталья Николаевна была влюблена, до смерти влюблена в Дантеса. Но между ними, что называется, ничего не было. Она и они остались в этом смысле чисты. И Пушкин может спокойно покоиться в Михайловской земле.
Еще немного о любви. Известно, что Дмитрий Владимирович не был женат. Вы знаете, чем завершился его роман с этой самой итальянской словисткой?
Тем же, чем завершился роман Натальи Николаевны с Дантесом. Они не соединились.
Давайте еще послушаем, как вы выразились, райскую птицу.
Существует, например, особа, которая ходит в биографов Набокова. И даже прошлым летом цитируется московским журналом «Наше наследство». Это так называемая княгиня. Хотя о княжском происхождении этой яростной антисемитки, между прочим, ненавидевшей мою мать, мне кажется, мог бы кое-что сказать еврейский помещик, сосед семьи по имению, если бы еще был жив. Эта особа после 15 лет эмигрантской дружбы с Набоковым и с его женой посвятила следующие 50 лет, собирая издалека архив, состоящий исключительно из сплетений, гадостей про моих родителей. Она даже не знает, что я знаком с этим архивом. И даже признала одному настоящему биографу, что ее книжонка написана на самом деле против Веры Набоковой.
Иван, Дмитрий Владимирович не называет по имени княгиню, но поскольку мы теперь говорим об истории литературы, я думаю, что мы можем позволить себе заполнить эту контурную карту.
Да, Игорь, согласен. Зинаида Алексеевна Шаховская, вот кого он имеет в виду, известная романистка и писавшая стихи, переводчица, она творила и на русском, и на французском языке, очень известная французская писательница, как сказано в ее биографии, переведенной на русский язык, офицер ордена искусств и литературы. Есть такая во Франции награда, очень почетная, очень высокая. Зинаида Алексеевна Шаховская известна прежде всего тем, что она была главным редактором «Русской мысли» с 1968 по 1978 годы. Ошибка Дмитрия Владимировича в том, что она не княгиня, она княжна. Княгиня – это жена князя, а княжна – это урожденная, это дочь князя. Зинаида Алексеевна, она была дочерью князя Шаховского. Кто бы ни был настоящим биологическим ее отцом, опять-таки, милое представление Дмитрия Набокова о якобы еврейском помещике. Еврейский помещик — это, так сказать, какой-то...
Оксюморон,
какой-то волопек, что-то невозможное. Как бы то ни было, такой слух о ее еврейском происхождении был, и даже антисемитские ноты, а может быть и целые рулады в ее поведении, в ее высказываниях, они связывались именно с тем, что она втайне была еврейского происхождения. Я свечку не держал, по-моему, свечку не держал никто, и все это домыслы, и все это на самом деле не имеет никакого значения. А вот что болезненно воспринимал и Дмитрий Владимирович, и его мать, покойная жена Владимира Набокова, Вера Евсеевна Слоним, это действительно некоторые вольности, которые позволяла себе Зинаида Шаховская в своей прозе и в своих воспоминаниях. У нее есть короткий биографический, автобиографический рассказик о том, как они с семьей бежали из России. Точнее, бежали из Москвы на юг. И вот на каком-то полустанке, где-то на Украине, в поле, поезд был остановлен красными, и какая-то чекистка, какая-то комиссарша с явно семитскими чертами лица заставила выйти из вагона, из купе, где они сидели в заперти, каких-то молодых белых, каких-то мальчиков-дворян. И по ее приказу они были расстреляны практически на глазах у всего поезда. Вот этот эпизод Зинаида Шкловская рассказала в одной из главок своих воспоминаний. Вера Евсеевна Слоним была поражена этим рассказом. Она была оскорблена тем, что Зинаида Алексеевна Шаховская подчеркнула семитские черты в лице комиссарши. Бог ей судья. Но Вера Евсеевна очень болезненно относилась вообще ко всякому соединению зла и еврейства. Русская революция действительно столь сложное явление, что прицепиться к какой-то детали, которую 12-летняя девочка, бежавшая из России, запомнила, мне кажется, что тут есть преувеличение и перегибание палки. Но Вера Евсеевна действительно реагировала на все, что было связано в русской эмигрантской печати с еврейством, болезненно. Так она настояла на том, чтобы Владимир Набоков не отдавал своих произведений в новый журнал в Нью-Йорке. Новый журнал, напомню, это продолжение знаменитого парижского издания «Современных записок», который закончился в 40-м году с приходом немцев туда. И вот за океаном Михаил Цетлин и Марк Алданов решили продолжить издание «Современных записок». Журнал был назван новым журналом, на новой земле, в новом свете. И в первом же номере была опубликована повесть или небольшой роман Александра Львовны Толстой, дочери Льва Толстого. И в этом романе опять-таки действовала в невыгодном свете женщина-комиссар из Москвы, чекистка. Она приехала в Ясную Поляну, и у нее были явно семитские черты лица. Вера Ефена настояла на том, чтобы Набоков разорвал с новым журналом, еще не напечатавшись в нем. Марк Алданов с трудом уговорил Владимира Набокова все-таки во втором номере журнала выступить. Они все уже были к этому времени в Америке. И так появился во втором номере нового журнала рассказ «Ультима Толи». Но у Зинаиды Шаховской появился в конце ее жизни еще и небольшой рассказик, в котором угадываются черты Веры Евсеевны на этот раз, набоковской жены, которая держит его в заперти, или, продолжая слишком легкую метафору о птице и писателе Сирине, держит писателя Сирина в этой клетке, не дает ему ничего сделать. Ее интересует исключительно его слава и тщеславные мотивы, есть главные мотивы вообще для всего ее социального и жениного поведения. Словом, эта пикировка шла на протяжении многих лет. Сюда можно добавить и то, что Зинаида Шаховская была знакома с любовницей Набокова, с Ириной Гуаданини, которой Набоков писал, а потом требовал свои письма назад, уверяя, что в них было много преувеличения художественного, писательского. Сильнее, по-моему, оскорбить женщину невозможно. Об этом стало известно в эмиграции. Зинаида Шаховская принимала у себя в Париже эту Ирину Гуаданини. В общем, там было много-много болезненных страниц во всей этой истории. Вот кого имеет в виду, не называя и ссылаясь на ее книжку Дмитрий Владимирович.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии коллега Иван Толстой. Мы обсуждаем фрагменты из интервью Дмитрия Набокова. Оно звучало в «Поверх барьеров» в марте 1998 года. Еще один последний фрагмент из интервью с Дмитрием Владимировичем Набоковым. Я спрашиваю его: бремя для него или счастье быть сыном гения?
Бремя, когда, несмотря на агентов и секретарш, приходится тратить время и силы на вздорную рутину. Когда пошляки и пираты искажают искусство и личность моих родителей. Радость, когда перевожу Набокова или другие переводят и издают прилично. Бремя, когда ставят глупенькие вопросы. Радость, когда вопросы умные.
Иван, каков ваш комментарий?
Мне кажется, что здесь скрыто, нарочно им скрывается драма разочарования. Это разочарование было встречным, взаимным. Разочарование его, набоковского сына, и России. Дмитрий Владимирович приехал, зная о России понаслышке, еще ее не вкусив. У него были мечты, у него были иллюзии по поводу того, как будет встречен не он, конечно, сам, но книги его отца в России. А встречены они были пиратами, людьми в кедах, в кроссовках, людьми, в общем, очень часто нерукопожатными, людьми, для которых понятие чести не существовало. Эти люди не просто обокрали гонорарами Дмитрия Владимировича как единственного наследника своего отца, но эти люди настолько растиражировали и плохо, неграмотно, с ошибками и с нарушением всех мыслимых обстоятельств, которые дороги для писателя, растиражировали его и настолько, помните ведь слово «инфляция» в Средневековье означало порча денег, порча монеты. Вот они допустили такую инфляцию Набокова, так сказать, эдиционную, да, издательскую, что Дмитрий Владимирович был уязвлен необычайно всем тем, что происходило. А ведь что сделал он сам? Он всего лишь просил, чтобы набоковские тексты были тщательно выверены и вычитаны, чтобы издание той или иной книги было согласовано с ним, чтобы порядок появления на свет его произведений тоже как-то был бы запланирован и согласован с сыном. Все это совершенно естественные вещи. Кроме того, Дмитрий Владимирович не хотел, чтобы печатались незаконченные тексты. А таких много оставалось в архиве Набокова. И все это было нарушено и потоптано, причем совершенно незачем, совершенно впустую, потому что слава Набокова и его тиражи были такие, что никому было за этим не угнаться. Это был один из самых популярных возвращенных, помните, такой был термин, возвращенных авторов. То есть все было совершенно в порядке, и в деньгах не нуждался сын Набокова. Он нуждался просто в уважении, если не его самого, то хотя бы памяти отца. А ведь он сам, приняв возвращенное ему отцовское имение, имение, в котором он сам не рождался и никогда не был, под Петербургом рождественно, немедленно подарил его государству назад. И вот этот человек, мне кажется, был оплеван. Но, как учил нас всех Пушкин, если кто-то в толпе плюнет тебе сзади на платье, это дело твоего камердинера, это платье почистить. И Дмитрий Владимирович вслух, публично, никогда не предъявил никаких претензий. Но мне кажется, что в душе он был глубоко и глубоко уязвлен всем тем, что случилось с Набоковым, с Сирином на его родине.
Иван, вы несколько раз встречались с Дмитрием Набоковым. Какова была цель этих встреч и какое впечатление он на вас произвел?
По-моему, для него это было такое путешествие в фотографию из семейного альбома. Вы помните, с чего начинается и чем заканчивается чудный его роман Владимира Владимировича, конечно, я имею в виду подвиг, то ли повесть, то ли роман. Мальчик, засыпая, видит над своей кроваткой картинку, где тропинка, извиваясь, уходит куда-то вглубь чаще. А в конце герой этой книги, Мартын, зачем-то идет в Россию. Зачем? Никто не понимает. Но идет он по тропинке, которая извивалась и уходила между сосен. Мне кажется, что Дмитрий Владимирович по этой тропинке, уже в сильно пожилом возрасте, решил пройти. Для него это было приключение человека, который любит литературу, и для которого это забавно. Это была интеллектуальная забава. В ней было много сердечного, в ней было много от любви к своим покойным тогда уже родителям. Но это была для него забава человека культуры. Это было литературное больше приключение. Те коряги, о которые пришлось ему споткнуться на этой тропинке, они только и подтверждали, что тропинка ветвистая, лес глухой, русский лес.
Иван, вы говорили с ним по-русски или по-французски?
Только по-русски. У него чудный, архаический русский язык. Он картавит, как все эмигранты. Помните, Нина Берберова говорила, что а вот граф Каковцев картавит так, как будто горло полощет, когда произносит «государь-император». Вот у Дмитрия Владимировича было русское дворянское картавление. Я даже не знаю, как существительное сделать. Картавость, скажем, да. Он говорил спокойно, размеренно. Он говорил так, как говорит человек, который видит с птичьего полета все. Он как бы заранее все знал. Именно потому, что все происходящее для него было забавой и литературой. В самом хорошем смысле этого слова.
Он знал, что был внук Алексея Толстого?
Он знал, и между нами даже произошел такой разговор. Я сказал ему, что мой дед написал некролог вашему деду. Когда убили Владимира Дмитриевича Набокова в Берлине, в здании Берлинской филармонии, распсихованные монархисты стреляли в Милюкова, как известно, лидера кадетской партии. Набоков бросился защищать, и пока боксовым ударом, как говорит писатель Набоков, сбивал его с ног, второй в него выстрелил. Смерть была мгновенной. И вот Алексей Толстой написал некролог. Там были слова о белых латах, о белом рыцаре и так далее. Словом, очень такой проникновенный. Но к тому времени Алексей Толстой порвал с эмиграцией и был человеком нерукопожатным. Я хотел на одном из вечеров памяти Набокова, Владимира Владимировича, в 87-м или 8-м году этот некролог прочесть. И один из моих друзей обещал мне принести копию из газеты накануне, сменовеховской, то есть чекистской газеты, но, тем не менее, приветственный этот некролог памяти Владимира Ильича. Мой приятель обещал мне это принести и не принес. Сказал, черт, забыл, прости. И я Дмитрию Владимировичу сказал, что вот мне было очень жаль, что не прозвучал этот некролог. Мне хотелось, чтобы произошло такое примирение через 60 с лишним лет. Дмитрий Владимирович чуть-чуть прищурился, хотя и так глаза у него были всегда прищурены, и сказал, передайте, пожалуйста, мою благодарность вашему приятелю.
Как бы ни был погружен в сочинение романа, всегда имел для меня время. Каким бы знанием со мной не делился, выражал мысль, будто простую или сложную, оригинально и забавно, как и моя мать, делился со мною счастьем, оптимизмом, юмором, честью и гением. Многие эти качества в нем ценят, другие не могут ему их простить, как не могут примириться, что его гений наконец был признан, что дожил жизнь в тепле идеального семейного счастья.
Иван Толстой о Дмитрии Набокове. В передаче звучали отрывки из интервью Дмитрия Набокова и музыка из фильма Стэнли Кубрика «Лолита». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Радио-антология современной русской поэзии. Стихи Виктора Коваля. Поэт родился в 1947 году, живет в Москве, автор нескольких поэтических книг, публикаций в толстых журналах и антологиях, участник поэтических фестивалей в России, Англии, Италии, Швеции.
Пейзаж с комарами во враге. Мы долго двигались по Дмитровке до Икши и достигши ее гаишного поста, мы вправо делаем поправку туда, слегка на Ярославку, где и находим нужные места. Свистуха, проверка зрения и слуха. Шумит по-русски березняк, по-польски шелестит бжезина. Со звуком сопрягая знак, растет, как буква «У» — осина, и надо всеми реактивный «ту» подчеркивает в небе высоту. Тут Вовка всем кричит «Ау!». Ему в ответ многоголосый «Пан!» отзывается курносый. И некий антропос в глубину оврага малины с ежевикою влеком себе по облику 12-м шлепком казнит настырного антропофага. И пальма, прыгая, как тёлка, овчарка, словно кличет волка. «Вовк! Вовк!» Небесный пейзаж. Считается, что облака — воздушная стихия, хотя они — водная, как и радуга, как и человек на 75%. Мысль. Что есть наибольшая иллюзия — радуга или облако, похожее на Черчилля, курящего сигару? Мысль. Облако, похожее на Бога. то есть просто облако, ни на кого не похожее. Таких большинство. Зять. Как-то в свистухе мой зять захромал на левую ногу. Артрит. С палочкой двинулся он за продуктом в ближний ларек, где какая-то сука хворую ногу ему искусала. Собака, ибо с палкой пришел, а у суки щенки. Да и нечистый тоже охромает на левую ногу. Не избежать тебе, зять, превентивной атаки. Если в деталях ты, зять, не продуман, а в ближнем всяко бывает. Свистуха через неделю крестился рядом в Ильинском. Именно в день пророка Ильи. Ну, посмотрим! Ёшкин кот. Скачет лягушка по нашей садовой дорожке. Ёжик за ней убежит, никак не поспеет. Тут появляется Лакки, Лакки-удачник. Как черная молния, он настигает лягушку, чуть придавив, отступает. Ёжик, твой теперь ход. Ёжик к лягушке, но та живо в тройном прыжке сиганула в катку с водой дождевою и грязной посудою. Плюх! Скрылась, как в омуте. Двух теплокровных надула амфибия. Слава лягушке! Слава Лаки-коту, вступившему с ежиком чуждым в совместную ловлю не ради корысти. Гостю спасибо ежу за то, что уважил мой садовый участок нашего общества «Дружба». Мне, не успевшему переоформить право свое на собственность эту, позор. Трудно качаться на даче в своем гамаке, если земля не заверена в Дмитрове нотариально. Если тут каждая яблоня шепчет, как же тебе не поздно. Впору сказать, наконец, «Ёшкин кот!» и двинуться в Дмитров. Двинулся только, но тут ёшкин кот вдруг ураган налетел, двенадцатибальный, со шквалом. Если бы Лаки совсем ее придушил, баллов было бы больше, и крышу, наверное, снесло. А так в катке вода обновилась, ну и посуда, и ладно. Тучки небесные высохнут, двинемся снова, не унывая, как ежик, силой витальную, как у лягушки, как Лаки играючи. На муравьиной тропе величавую трость взяла я с собою в дорогу, а возгромоздив на плечо величавую трость, по дороге тащу. Чу! Кипиш среди солдат и рабочих. Пойду погляжу-ка, вдруг и взаправду они ухватили жука. Нет, не пойду мне с величавою тростью. Срочно надо прибыть до закрытия солнца, хоть тресни.
В радиоантологии современной русской поэзии стихи Виктора Коваля, поэта-художника «Скомороха».
В рюмочной. Вот рюмочная, межеумочная, А там мы Месопотамия, Яузы, Москвы, реки. Берегов изрезанность, мысли извилистость, речи прямизна, кривизна линзы и головизна всех благ. Суп из головизны, ревизна в коммунизме, неотвязность пуповизны и флаг во главе угла угловой. Иди туда и ляг головой к флагу, и я там лягу, иду, слава труду. В аптеке зол алкоголик Седов на божье творение без кира. Мухи мясные на скрученных лентах висят. Пусто в палатке, и нету, увы, у таксиста. А было б? Было б не дали, в аптеке сказали. Уйдите! Все разобрали, боярышник и помарин. Что же осталось? Роза и мухи. Скрученные в трубку газетой красавица Роза. Мегера. Двух синеватых с зеленой искрою прибила. Мух космоногих, бликующих в солнечном свете. Уйдите! Хлопнув об стену и по столу, вот вам, заразы, сказала. Мухи давно улетели, а девушка бьет их и бьет. Судорога. Утром вздрогнет пьяница, ради содроганница. Вздрогну-ка я судорогу, судорогу судрогну. И ругнется пьяница, ради содроганица, вздрогну-ка я судорогу, судорогу содрогну. И поедет пьяница, ради содроганица, на работу пьяница, ради содроганица, вздрогну-ка я судорогу, судорогу содрогну. И в трамвае пьяница, ради содроганица, и в собрании пьяница, ради содроганица, и с женой пьяница, ради содроганица, засыпает пьяница, ради содроганица, вздрогну-ка я, судорогу, судорогу содрогну. А проснется пьяница, ради содроганица, ужаснется пьяница от того, что судорога стала нынче втридорога. Дорогая судорога, дорогая втридорога, чего ты, судорога, стала нынче втридорога? Оттого я, судорога, стала нынче втридорога, что дорога, судорога, судорога, дорога. А я такую судорогу, дорогую втридорога, троекратно вздрогну-ка, да трижды содрогну. Судорогу, дорогу, 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 судорогу, дорогу, дорогу, дорогу. Хорошо, хорошенько, хорошо и хорошо. Плохо само уплошится, а хорошо хорошение требует хорошевания. Без хорошевания хорошилось хорошо, да и схорошилось в порошок. Полошневеет хорошо без хорошевания. Без хорошевания хорошуги всего хорошего лежат плашневьем обросшие, и хорошилово, как плашилово, уплашает плахца паршивого. Без хорошевания хошь не хошь, плохнет хорш, а из плошного хорша вырастает хворьша. Люди спрашивают, как хорошуете? И отвечают: хорошуем во плохах, как в лопухах. Или хорошуем во плохах, как в облаках. А ты говори: помаленьку хорошую, хорошеню большую, пока плохница сама не заглохнется. Заговор против женихов. Девочка домовая, кем тебе доводится? Ведьма-девица. Плакают родичи в домах о дочери, как бы получше, как бы получше. То женихов созывают и мучают, то убегают с неполными ведрами. А разве так хвалят? И разве положено перед гостем спотыкаться притворно? Вот и картинки-то все перевернуты, нету вам ужина. Жучок, чух! Хлопот на макушку, с макушки жучками, да многожучниками, иди порча прочь, женихам хер дрочь. Девочка домовая, кем тебе доводится? Ведьма-девица. Плакают родичи в домах от дочери, как бы получше, как бы получше.
Стихи Виктора Коваля в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача Сергея Хазова «Театральный реквизит».
Без реквизита не обходится ни один спектакль в театре. Для актеров реквизит во время спектакля становится партнером, рассказывает актер Самарского академического театра драмы Юрий Машкин.
Когда ставили спектакль по Горькому, я долго не мог себе найти обувь для Дунькиного мужа. Буквально вот пошел в обувной цех на склад, и долго-долго, и вдруг перед моими очами сверкнули старые валенки обрезанные. Я померил. И так мне они понравились, когда я одел штаны, рубаху. Но они казались малы мне, а мне так понравилось. Что делать? Я тогда взял Дунькину мужа, это позволительно, и вырезал, где у меня большой палец торчит, он именно он упирался. Сделал дырку и в левом, в правом полуваленке. У меня получилась обувь, в которой я себя великолепно чувствую, которая даже, я считаю, мне помогла. Потому что, когда актер удовлетворен и костюмом, и обувью, и реквизитом, и тогда, и головным убором, то он себя очень намного легче чувствует на сцене, уверенно. А я вообще иду от внешнего к внутреннему. Вот пока я не увижу, некоторые вот там пытаются что-то ковыряться в психологии. Это естественно, я это пытаюсь. Но пока я не увижу себя мысленно в походке, в костюме и так далее, я не могу начать работать над ролью. Сначала я увижу костюм, походку, или вдруг головной убор в том же, кстати, Дунькином муже, мне Гришко помог. Мы долго не могли найти головной убор, и вдруг увидели какую-то нелепую шапку. И он говорит: ну, прикинь. Я прикинул, одно ухо выпустил. Он говорит: ну вот, теперь образ состоялся, хотя бы внешне. Я должен обувь, мебель, реквизит обжить. «Волки и овцы» по пьесе Островского в постановке Петра Львовича Незабвенного Монастырского. И вот вспомнили вот как раз этот случай, когда у меня с Вандой Павловной сцена идет, я с портфельчиком. Во-первых, портфель я всегда носил определенно и не выпускал его из рук никогда. Во-вторых, когда я с ней вел сцену, и сидя в этом вот кресле с подлокотником, нормальные люди садятся в кресло. Я поднимался, если она меня повышала голос, я не поднимался из кресла, а я приподнимал, извините за неэфирное выражение, свою голую задницу и облизывал вот этот подлокотник, вставая и не выпрямляясь даже во весь рост. Это вот во время репетиции, когда монастырь кричал: «Юра, вот это закрепить!» Здесь это трудно объяснить, здесь только надо показать, как я это делал. Как я вот, облизывая вот этот подлокотничек, не вставал, а выползал.
Рассказывает реквизитор Самарского академического театра драмы Ирина Демидова.
Некоторые реквизиторы разговаривают с предметами реквизита. Например, с рюмками, с кастрюлями, со стиральной машиной, с куклами. Иногда я слышала такие фразы: «Я тебя накажу, рюмка, за то, что ты упала во время спектакля». Или, например, берут куклу, тряпочную куклу, сажают ее на конкретное место и пальчиком грозят: «Ты смотри, не балуйся, смотри, не убеги, не прячься от актера». Или заваривают чай и подают его как коньяк и приговаривают: «Ты должен быть свежим, вкусным, актеру должно быть приятно тебя пить». Также это относится к вазочкам, к тарелкам, к подушкам. Например, подушка: «Ты должна быть мягкая, должна быть чистая, я тебя сейчас отряхну и положу бережно вот на это место». Вот, честно говоря, я просто никогда не видела, чтобы люди говорили с предметами, а в театре это считается нормой. Так вот относятся к предметам реквизита люди, которые отдали театру много лет. Они живут театральной жизнью и живут реквизитом. Да, это люди, конечно, одержимые. Для них уже как бы вот предмет реквизита становится частью семьи, частью личной жизни. Например, на некоторых спектаклях нужно вывешивать на сцену порядка 30 зонтиков. Реквизитор берет каждый зонтик и смотрит: «Как ты прожил вот все это время в течение месяца? Вот тебя вот впервые я должна выставить на сцену, потому что вот спектакль, например, идет только раз в месяц или там даже раз в 3 месяца. И поэтому задается вопрос: как ты себя, зонтик, чувствуешь? Чистенький ли ты? Надо ли тебя заштопать? А может быть, где-то дырочка? Мы сейчас с тобой сходим к мастеру, я тебя покажу мастеру, мастер посмотрит, готов ли ты сегодня играть на этом спектакле». Вот такие диалоги случаются. И вот даже когда я носила различные предметы реквизита и Машкину, и Борисову, и другим актерам, они очень бережно и трепетно относятся вот к этим предметам реквизита и говорят: «Пожалуйста, пожалуйста, аккуратно поставьте вот здесь справа». И возьмут, например, кольцо или перстень, посмотрят, померяют, как вот светится ли камень, и кладут на столик и говорят: «Да, колечко, ты сегодня светишь ярче, ты сегодня шикарно выглядишь».
Это, наверное, в кино только могут снять шикарную мебель, а в театре это театр. Это же все равно это театр. Это шикарно, они должны смотреть со сцены. А на самом деле они могут быть сделаны из таких дешевых материалов. А на расстоянии 3-4 метров они уже смотрятся шикарными. Ну, для меня, скажем, вот шикарная и уютная обстановка была. Вот сейчас, который спектакль идет, «Август, графство Осейдж». Оно вроде бы не шикарное, но для меня оформление смысловое. Когда вот стоит бюро, где он работает, это вращающееся кресло, когда я в нем уютно себя чувствую, эти книги по периметру всей сцены, которые меня окружают, это вся моя жизнь. Я человек довольно влюбчивый, и всегда, я не знаю, в любой партнерше чаще всего мы играли уже проверенными дуэтами. То там с Катей Гусевой, то с Мариной Меремсон, и так далее, и так далее. То вот здесь у нас был 2 дуэта хороших с Леночкой Харитоновой, которую сейчас мало театре. Партнерши, я просто влюблялся в них. Человеческие, мужские даже, тайно, тихонечко. В кино это все по-другому, а в театре, как мне кажется, намного сложнее и интереснее сыграть вот эти сцены. Будем так говорить, как их называют, постельные. Будучи еще в Кирове, был такой пьеса Ционского Алексея Ольга о блокадном Ленинграде. И вот там солдатик, который для того, чтобы согреть и спасти девчонку, она засыпает, и он знает, что она уснет и не проснется. Зима, блокадный Ленинград. И он ложится с ней в постель для того, чтобы согреть ее своим теплом. И в то же время в театр же нельзя, как это, все равно бесчувственно будет. Он мужчина, она женщина, да, она голодная, она замерзающая, умирающая, а он солдат. И вот это вот ощущение, рядом женщина и рядом красивая женщина и умирающая женщина. И в нем совершенно в это время должен присутствовать и мужчина, и вот тот самый солдат-спаситель. Черт его знает, такие бывают чувства.
Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Сергея Хазова «Театральный реквизит».
Актер – это особый человек. Можно сказать, что актер – это человек как бы не от мира сего.
Реквизитор Самарского академического театра драмы Ирина Демидова.
У нас бывали такие спектакли, что вот актер требует, мне необходим такой реквизит. Например, как в волосах актрисы должна находиться бабочка, должна находиться роза. Требуется, например, актер играет и понимает, что вот нужны ему, например, на руке часы, какие часы. Или, например, актриса требует обязательно бусы, ожерелье, какие-то кулоны. Или в какой-то момент актриса должна взять цветок или косынку. Есть суеверия, связанные с реквизитом. Бывает так, что, вот, например, если реквизит положен, ну, на полметра в стороне от конкретного места, актер может перепутать, забыть. Если вот актер подойдет к какому-то месту и реквизита вот на этом конкретном месте нет, то кажется, ну все, ну спектакль просто не удался. Или вот бывают такие моменты. Не те туфли, не те босоножки. Например, юбкой можно зацепиться за стул или стол. Вот у нас на одном спектакле возникла такая непредвиденная ситуация. Мы на стол расстелили скатерть и поставили свечи. И вдруг во время спектакля подсвечник упал и начала гореть скатерть. Но зрители подумали, что это задумано режиссером. А на самом деле играл в этом спектакле Владимир Борисов. Он сорвал эту скатерть со стола и начал просто ногами тушить эту скатерть. А когда люди, актеры, пожарники стояли за кулисами, они думали, что же делать? Может быть, надо принести огнетушитель. Вот эта быстрая сообразительность актера, вот таким образом разрешила эту ситуацию.
По сценографии и о костюмах договариваются режиссер и художник, а потом они просто нам уже готовый материал. Эскизы костюмов, эскизы или макет декорации, но... Спорили и иногда добивались своего.
Актер Самарского академического театра драмы Юрий Машкин.
Показывают нам макет или костюмы, говорим, вот и мне вот это не нравится, мне бы хотелось это. Довольно нечасто, но бывает, что к актерам прислушивались и режиссер, и художник, и даже в оформлении мы говорили, а вот здесь бы, если бы вот то-то, то-то и то-то. Я смотрю на оформление сначала не на смысл оформления, хотя художник, он со смыслом это делает, и режиссер придумывает оформление, а я смотрю со своей меркантильной точки зрения актерской, удобно ли мне здесь будет жить, удобно ли мне будет здесь существовать, ходить, вращаться и так далее, представляя себя уже в роли. Вот это все вот эти вот сочетания, если они сливаются, тогда что-то получается. Ну вот вспомнили «Кабалу святош» Мольера Булгакова. Для меня было важно, да, я смотрел какие-то зарисовки Мольера при жизни, но я даже не пытался быть похожим на него. Я пытался не изобразить того человека портретно, а пытался по-другому совсем взглянуть, что такое Мольер в том самом веке, при том самом короле Франции, кто он такой. И мне было интересно, во-первых, мы же очень критически к себе относимся, и когда я надел, помню, трико, вот эти панталоны, кафтан, парик, усики, бородку приклеил. Я сначала себе очень не понравился. Я посмотрел внешне и говорил, так, мне вот здесь панталончики чуть пониже, вот здесь в обтяжечку и так далее. Я стал привыкать к себе. Это же тоже очень большое дело, привыкнуть к себе и понравиться себе. Внешне я имею в виду не то, как я играю. Как я играю, я почти всегда себе не нравлюсь. Я очень ворчу. Заставить себя понравиться именно себе в том самом костюме, в котором я... Потому что современные костюмы — это нормально. Пиджак, там, джинсы, куртка и так далее. А здесь исторические костюмы, исторический реквизит и так далее. Поэтому, когда мы встречались впервые, помню, что Олег играл Свиридов короля, а я играл Мольера, и первая встреча, мы в париках встретились, и мы так смеялись друг над другом. Это мы привыкали друг к другу, мы еще не видели себя в париках. Он король, а я его подданный, но великий драматург. А потом привыкли, и потом это была одна из лучших, считаю, сцен в спектакле. Три сцены с королем, мне они очень нравились. И обувь, и мебель, и все-все-все, что меня окружает. Это вспомогательно. Если это качественно и это интересно, это мои помощники. Если мне нравится и оформление, и костюм, в котором я одет, и партнеры рядом со мной, это уже большой залог успеха.
Такой спектакль. Во время действия как бы начинал литься дождь. Мы же понимаем, что во время спектакля может и быть и солнце на сцене, и дождь, и туман, и все, что захочет актер и режиссер. Но случилась такая ситуация. Действительно, на улице пошел ливень. И не ожидал никто, даже актеры не ожидали. В Самарском драматическом театре на тот момент протекала крыша. И дождь полил на самом деле на сцену из крыши. Потому что когда как бы дождь должен закончиться, а он-то ведь продолжался, и продолжался почти всю ночь. Такой вот был смешной, неожиданный нюанс, как бы вот с таким вот реальным реквизитом, с погодой. На одном из спектаклей актер потребовал в качестве реквизита несколько тростей, на которые он должен опираться. Он задумал такой образ: когда он еще был таким вальяжным мужчиной, ему нужна была такая оригинальная трость английского денди. Когда во время спектакля он старел и уже становился стариком, то он уже потребовал старческую клюку, на которую он опирался. Актеры требуют изменений даже в реквизите. Бывает реквизит громоздкий, где, например, кровать и три огромных подушки. Сцена двигалась, и вот когда двигался реквизит, и эта кровать двигалась, три огромных подушки, они разлетались в разные стороны. Когда это уже стало очевидно, что три подушки лишние, они только клались на кровать в начале спектакля, а когда уже сцена двигалась, две подушки актриса выбрасывала, потому что они были лишними, они громождали конкретную сцену, которую актриса должна была обыгрывать. Вот даже был такой случай. Как раз этот спектакль «Коля Оля» подготовили, и реквизитом являлись лошадки. Там как бы сцена обыгрывалась в парке. Вот эти карусели лошадки, они были такие беленькие, с серыми точками, с золотистыми гривами. Это так было приятно смотреть. Но поскольку была задумана довольно-таки сложная тема в этом спектакле о верности, о любви, о каком-то предательстве, решили вот этих лошадок перекрасить в серый цвет. И когда начинается этот спектакль, вместо вот этих красивых, шикарных белых лошадок с золотыми гривами, зритель видел такие немножко серые, грязные лошади. И нам было жаль смотреть на реквизит, который изменили. Живой реквизит, он, конечно, оригинален. Он всегда дает изюминку. Но пока на спектаклях, которые проходили не так давно в Самарском драматическом театре, живого реквизита не было. Необходимо ухаживать за тем животным, которое приводит на сцену. Но вот при Петре Львовиче Монастырском были такие спектакли, на которые приводили черного Ньюфаундленда. Это большая, огромная, лохматая собака. Конечно, вот она как такой вот интерьер, живой. Конечно, это было мило и приятно. И зритель с удовольствием смотрел на собаку, как она движется, зевает, как она машет головой. Конечно, использование живого реквизита оживляет любой спектакль. Реквизит – это и шикарные платья в спектакле «Амадеус», и мебель, и декорации. Но любой реквизит вторичен на фоне главного в театре актера.
Вы слушали передачу Сергея Хазова «Театральный реквизит». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.